А завтра я уже не буду слышать этой молитвы девы и не буду встречаться с Протопоповым. А Протопопов сидит в гостиной и сегодня пришел.
Начальница еще не приехала?
Нет, за ней послали. Если бы вы знали, как мне тяжело здесь одной, без Оли. Она начальница, живет в гимназии, каждый день занята делом. Я одна, скучно. Ненавистна комната, в которой я живу. Я так решила, что если не суждено мне быть в Москве, ну что ж, значит, так тому и быть. Значит, судьба. Все в Божьей воле, это правда. Николай Львович сделал мне предложение. Ну что ж, подумала и решила. Он хороший человек. Удивительно даже, такой хороший. И у меня точно выросли крылья на душе. Повеселела, снова захотела работать.
Наш вечер сегодня не совсем обычный. Премьера книги, которая вышла 2 месяца тому назад в издательстве «Искусство». Книга, которая дорога всем, кто любит художественный театр, кто любит искусство Ангелины Осиповны Степановой. И мне хочется в начале сегодняшнего вечера сказать несколько слов о том, почему я, человек, в общем, не имеющего прямого отношения к исследователям истории советского театра, решил написать книгу об этой замечательной женщине, о замечательной актрисе советского театра. Так сложилось, что, и в этом я убедился сам, что книги, наверное, такого рода, надо писать о людях, которых знаешь, к которым есть какое-то личное отношение, с которым ты сталкиваешься на пересечениях жизни, судеб, когда ты ощущаешь человека не со стороны, не из зрительного зала, а знаешь, во всех самых неожиданных параметрах. Когда я вместе с Александром Дрошевичем перевел пьесу «Сладкоголосая птица юности», и я очень хорошо помню свое первое знакомство с Ангелиной Осиповной Степановой. Это было в зале старого художественного театра. Того самого театра, куда мечтает перейти Ангелина Осина и все люди, работающие в художественном театре. В верхнем фойе была читка пьесы. Я читал пьесу, сидел Олег Николаевич, было много народу. В глубине я увидел Степанову, с которой я не был знаком. Так сложилось в моей жизни, что первый раз я был в художественном театре мальчиком в школьные годы и видел спектакль «Дядюшкин сон». Вера Николаевна Попова играла Марию Александровну Москалеву, Ангелина Осиповна Степанова играла Зинаиду. Это было очень сильное впечатление. Не только потому, что это было первое знакомство с искусством художественного театра. Это было сильное впечатление еще и потому, что я впервые, после того, как закрылся занавес, ощутил себя как человек, который забыл, что я в театре. Это чувство меня не покидало в МХАТе довольно долго, только где-то в начале 50-х годов, когда все стало меняться и внутри художественного театра, когда, наверное, уже становишься взрослым, я стал наблюдать, как меняется обычная жизнь этого театра. И многие актеры, которые составляли славу, постепенно, к сожалению, начинали пользоваться приемами своего прошлого, как бы пользуясь тем шлейфом славы, которая волочилась за ними. Но в 1957 году, увидев Ангелину Осиповну Марии Стюарт, увидев ее королеву, я подумал, как странно, в те годы, когда обычно люди переходят на новое амплуа, когда обычно кончается золотая линия жизни, Степанова вдруг рванула вверх с такой мощью, с такой силой, что ее Елизавета, которую Ангелина Осиповна играет по сегодняшний день, она действительно вошла, не пользуясь такими высокими словами, в золотую страницу нашего искусства. Когда уже была сыграна «Сладкоголосая птица юности», как-то Ангелина Иосифовна мне сказала: «Вы знаете, давайте вот придумаем какой-нибудь концерт такой, какой когда-то устраивали наши старики». И придумали концерт из «Сладкоголосой птицы юности». Первый акт играет Игорь Алексеевич Васильев и Ангелина Иосифовна, и последний акт. А я рассказываю об актрисе и об авторе. И с этим концертом мы начали ездить немного, потому что времени всегда у Ангелины Иосифовны не было. И я очень хорошо помню, как в Одессе в очень какой-то неуютный день, когда шел проливной дождь, когда был неуютный зал Дома офицеров, когда была расхлябанная, внутренне расхлябанная администрация, все мы были раздражены. Ангелина Иосифовна мне сказала: «Собственно, а что вы так раздражаетесь? Все обычно». Я говорю: «Но нет машины, как мы доберемся до гостиницы?» Она говорит: «Пешком». Я говорю: «Но идет дождь, у меня есть зонтик». Мы приехали в гостиницу, и очень захотелось поужинать. У Ангелины Иосифовны не было с собой в этот момент значка Героя социалистического труда. И швейцар нас сказал: «Нет, пожалуйста, уходите. У нас нет мест для вас». Ангелина сказала: «Витальчик, ну это нормально. У меня есть печенье, и я сейчас сварю вам кофе». И когда я поднялся наверх, мы пили кофе, ели вот эти печенья, остатки его вернее. И Ангелина Ивановна мне начала вдруг совершенно неожиданно рассказывать, я это очень хорошо помню, о самых трудных временах своей жизни, о всех переломах, которые пришлось пережить этой выдающейся женщине. Всегда очень трудно говорить, когда человек сидит рядом, но именно Ангелина Иосифовна по складу своего характера, ума, натуры, уникальной воспитанности, которая уже стала дефицитным товаром на нашем жизненном рынке сегодня, она как-то заставляла меня все время подойти к вот той глубокой, внутренней, очень скрытой от глаза жизни, которая, наверное, и помогла сегодня прийти на эту сцену человеку, который недавно отметил свой юбилей, прийти в том качестве, в том духовном состоянии, в той общественной значимости. Завтра 27-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. Ангелина Иосифовна в 10 утра будет на съезде в Кремле. Завтра вечером «Серебряная свадьба». Ангелина Иосифовна играет в спектакле. Сегодня вечер, и все обычно, и никаких проблем. Работать, работать и работать. И тогда впервые мне пришло в голову написать книгу, несколько необычную. Насколько у меня она получилась, не мне судить. Книга, в которой бы мне хотелось бы найти воздух, атмосферу того старого художественного театра, который застал Ангелина Иосифовна. Она пришла в художественный театр в 1924 году, в очень трудное время. Я вот уже после книги нашел, потому что пропустил, когда писал, одно коротенькое письмо Ольги Леонардовны по поводу периода 24-го года. «Вечер памяти Антона Павловича прошел неуютно. Колонный нарядный зал, публика два мира, резко противоположных друг другу. Что нравилось одним, то возбуждало недоумение других. Мне было трудно читать в этом праздничном помещении и с этой уже разношерстной публики. Луначарский читал долго, я его даже не слушала. Так я ему сказал: не буду вас слушать. Кажется, говорил о дурно понятой чеховщине, никто толком мне не мог передать содержание. В театре у нас все как обычно. Пойдет пьеса Тренева «Пугачевщина». Я не занята, слава богу, так как там все бытовики, народ, казачество. Вальдемар упивается музыкальной студией, сборов она не дает. Захотелось ему звуков сладких под старость, забавляется. Константин Сергеевич на все молчит и работает. Вчера читал мы свою пьесу «Толстой». Много есть интересного, сочный язык, но четвертый акт слаб. Через кого-то получила письма Антона Павловича ко мне. Их не пропускают в Россию, а я с собой привезла только две книжки и еще не смогла тебе послать. Пора. Целую, обнимаю тебя, очень рада, что завязалась вновь с тобой связь. Привет, Поленьке сердечный, твоя Оля». 24 октября 24 года. Письмо к Днепру Чеховой Марии Павловне. Вот в эту атмосферу, в которой очень четко ощущалась сложность времени, сложность периода, сложность эпохи, пришла молоденькая Ангелина Васильевна Степановна. Ей очень повезло, так мне кажется, и, думаю, кажется всем собравшимся. Она застала воздух старого МХАТа, того МХАТа, которого сегодня нет, и исторически его и не может быть, потому что театр всегда соответствует времени. И свойства Степановой, человека, который прожил очень сложную жизнь в художественном театре, достиг всего и не ощущает достигнутого, это время, оно, мне так кажется, заложило очень многое в натуру, в характер. В 1928 году Ангелина Васильевна впервые сыграла Аню в «Вишневом саде». Вот, водил ее Константин Сергеевич Станиславский. И 20 лет подряд Ангелина Васильевна играла с Ольгой Леонардной, общалась со стариками, с тем поколением, которое для меня является именно стариками художественного театра. Грибунин, Вишневский, Качалов, Москвин, Леонидов, естественно, Немирович Данченко, Константин Сергеевич Станиславский. От этого времени сохранилось очень мало. Как удалось мне воссоздать в книге эту эпоху, судить не мне. Но сегодня мне хотелось вам показать два фрагмента об этом времени, которым чудом уцелели в Центральном архиве кинодокументов. Это крохотный кусок, когда Ангелина Васильевна играет Аню, уже не в очень молодом возрасте, 46-й год, и Ольга Леонардовна играет в концерте Раневскую. И потом пленку 28-го года, которая была переснята в киножурнале 33-го года «Станиславский. Старики художественного театра». Будьте любезны, покажите эти две пленки. Эту ленту удалось найти в архиве. Это киножурнал 33-го года. Вот когда даже смотришь эту ленту, я ее смотрю третий раз, то, мне кажется, невольно переносишь в то время, которое исчезло, естественно, исчезло, и которое сохранилось в документах, которое сохранилось в атмосфере писем. Когда я писал книжку об Ангелине Васильевне, я очень много работал в архивах. Я помню, как я пришел к Ангелине Васильевне и сказал: «Ну, вы мне что-нибудь можете рассказывать?» Обычно рассказывают. Я знаю, что Марья Ивановна Бабанова много рассказывала Майе Васильевне Туровской, когда Туровская писала книгу о ней. Ангелина Васильевна сказала: «Во-первых, я ничего не помню. А во-вторых, Витальчик, нет времени. Совершенно нет времени. Пойдите в архив и найдите». И Ангелина Васильевна сделала мне очень добрый шаг навстречу. Я имел возможность работать в архиве Александра Александровича Фадеева. Я все лето работал в этом архиве и наслаждался, потому что я прикоснулся к тому, к чему, могу сказать смело, до меня никто не прикасался. Потом я работал в музее МХАТа, в музее театральном Бахрушинском, а потом я стал искать людей, которые сохранили какие-то приметы времени. В частности, мне довелось очень многое узнать, прочесть о Владимире Ивановиче Немировиче Данченко, больше, чем о Станиславском, о Екатерине Николаевне Немировиче Данченко. Кстати сказать, удивительная деталь, которая мало кому была известна, она не попала в книгу. Когда Владимир Иванович ставил «Анну Каренину», то Бетси Тверскую играла Вера Сергеевна Соколова. И на генеральной репетиции она очень не понравилась Немировичу Данченко. И роль была снята. И неизвестно, кому играть. Сахновский предлагал Хованскую, предлагалась актриса Сластенина. И в одном из частных архивов сохранилась записка Екатерины Николаевны Немировича Данченко, баронессы Корф, урожденной. «Монанж, ты меня удивляешь своей неточностью. Бетси должна играть Степанова, у нее прямая спина, безупречный французский язык, и она все-таки похожа на дам». Эта записка сыграла, судя по всему, определенную роль, потому что она была написана 14 января 1937 года. А 14 февраля Ангелина Васильевна была вызвана на репетицию. 2 месяца она репетировала Бетти Тверскую, которая очень резко изменила ее место в художественном театре, ее значение в советском театре и сыграла огромную роль в ее человеческой судьбе, потому что именно с Анной Карениной приехала Ангелина Иосифовна в Париж в 1937 году, там встретила Александра Фадеева и вскоре стала его женой. К ней очень пристально относился Немирович Данченко, всегда, но всегда на расстоянии, потому что он всегда был на расстоянии от труппы. К нему нельзя было вот так прийти в кабинет, выяснять отношения. Он переписывался, переписка всегда шла через Бакшанскую, через его секретаря. Первая роль, сыгранная под руководством Немировича Данченко в 1930 году, это была роль Мариетт, где Ангелина Иосифовна вновь встретилась с Ольгой Леонардовной. Это удивительная страница, мне кажется, ее жизни. К сожалению, в книге она освещена не так полно, как мне бы хотелось. Это линия взаимоотношений Ольги Леонардовны и Ангелины Иосифовны. Они много играли вместе. В «Воскресенье», «Вишневый сад», «Анна Каренина», «Дядюшкин сон», «Идеальный муж». И всегда были в удивительных теплых отношениях. К ней поразительно нежно относилась к Степановой. Сохранился такой эпизод, когда Ангелина Иосифовна репетировала Булычева, Шурку, то ее похвалила Ольга Леонардовна. И Немирович решил, что Степанова перестала работать над ролью. И она очень горько плакала по воспоминаниям Леонидова, сидя в буфете МХАТа, потому что Немирович умел разговаривать сухо, холодно, ледяно, категорично. И Ангелина Иосифовна даже, что было для нее не свойственно, плакала. А все было потому, что ее похвалила Книпер. Книпер всегда нравилось все, что делает Степанова. Письма Ольги Леонардовны Книпер-Чехов.
После «Вишневого сада» стоит сплошь молодежь. И долго не уходит. Это хорошо. 1933 год. Нашему театру очень надо подтянуться и поменьше говорить ежеминутно о нашей мировой славе. Другие театры выбрасывают очень интересные спектакли. Недавно смотрела оптимистическую трагедию Вишневского в Камерном. Прекрасный спектакль. Волнующий. Очень хорошо сделанный и очень хорошо играют. Алисе, конечно, трудно играть комиссара. Смотрела нашего Булычева. Хорошо играют вообще. Леонидов и Степанова – хорошая пара. Ангелина мне очень понравилась. Куда лучше Мансуровой. Фаина, по-моему, мало оттеняет, где она игуменья и где просто баба. У Вахтангова спектакль для массы, вероятно, интереснее. Много выдумок, трюков. А у нас проще и ближе к Горькому. 1934 год, из писем Лилиной. Жизнь. Вечное движение по круговой линии от самого дня рождения и до последнего. Двигаешься по этой линии, и жизнь влечет, и кажется все шире, все богаче, все более содержательнее и насыщеннее, и прошлое приобретает все более определенную форму, и ценишь жизнь больше, чем в молодости. Правда? 1936 год, из письма Сквина. 1940 год. Письмо Фадеева к Книпер-Чеховой. «Милая Ольга Леонардовна, нежно тебя целуем и обнимаем. Линушка намерена пуститься по поводу дня твоего рождения в пьянство и разврат. А я, мертвящий стих, не в силах скрыть кручины, кажется, из Байрона, а я должен писать длинную докладную записку, которая должна быть сдана не позже 10 часов утра в понедельник, и выхода нет. Будь здорова, счастлива, милая Ольга Леонардовна. Целую твою руку, Александр Фадеев, Эксвайер». 1950 год. После того, как Степанова сыграла Машу в «Трех сестрах», записка к Книпер-Чеховой. «Лина, дорогая, давно хочу спросить вас, как вы сошлись с Машей Прозоровой? Я волновалась, когда думала о вас. Не поленитесь, напишите мне. Меня это очень волнует. Ольга Леонардовна». 1956 год, май. После смерти Фадеева. «Дорогая Лина, обнимаю тебя всеми мыслями и всем сердцем с тобой. Что сказать тебе? Надо перенести и это со всем твоим мужеством, со всей твоей жизненной силой. Целую крепко, твоя Ольга Леонардовна. Если захочешь повидаться, позвони мне. Прости мои каракули. Ольга Книпер-Чехова. 23 марта 1957 года после премьеры Марии Стюарт. Дорогую Лину обнимаю, поздравляю с премьерой Марии Стюарт и радуюсь опять повидать мою королеву. Целую тебя, Ольга Книпер-Чехова. Это была последняя записка Ольги Леонардовны, адресованная Ангелине Осиповой.
Первая работа с Ольгой Леонардовной «Вишневый сад» вызывала большое волнение в художественном театре, потому что Чехова тогда не любили во времени. Писали, что он не нужен, что он излишен. И если сегодня проглядывать старые журналы, новый зритель, рабочий театр, то повсюду были недоуменные вопросы. А для чего поставили Чехова? Для чего нужен «Вишневый сад»? Для чего? Через два года Степанова сыграла Мариет у Немировича Данченко. В воскресенье был крупный спектакль, мощный, он шел много лет. Но критика, сегодня об этом забывается, встретила его отрицательно. Это было сложное театральное время, 30-й год. Инсценировка Федора Раскольникова вызвала резкое неприятие прессы. Ругали Немировича. Не принимали его. Не принимали никого, кроме Качалова. Об Ольге Леонардовне не было написано ни одного слова. Ни одного слова не было в прессе тех лет написано об Ангелине Осиповой. Качалова принимали все. В удивительной записке, сохранившейся в архиве Александра Александровича Вишневского, человека прямого, лишенного каких бы то ни было желаний заниматься театральным закулисьем, написаны очень резкие слова по поводу того, что нынешние ничего не понимают. Просто ничего. И сегодня, когда слушаешь радиозапись, то можно согласиться с ним, что современники 30-го года мало понимали в достоинствах этого уникального спектакля. Радиозапись из спектакля «Воскресенье».
Хотите чай?
Merci bien.
Ах, мне ужасно-ужасно больно бывает думать, что люди, мнением которых я дорожу, смешивают меня с тем положением, в котором я нахожусь. Ну, вы, конечно, думаете, что я не понимаю вас и всего, что в вас происходит. То, что вы сделали, это известно тем, Телесекреда Полищинель. Ох, я восхищаюсь этим и одобряю вас.
Право, нечем восхищаться. Я так мало еще сделал.
Но это все равно. Я понимаю ваши чувства. И я понимаю ее. Ну, хорошо, хорошо, я не буду говорить об этом. Но я понимаю еще и то, что вы, увидев все страдания, весь ужас того, что делается в тюрьмах, вы, конечно, хотите помочь страдающим. Страдающим так ужасно, от людей, от равнодушия, от жестокости, я понимаю. За это можно отдать жизнь. И я бы отдала. Но у всякого своя судьба.
А разве вы недовольны своей судьбой?
Я? Я должна быть довольна. И я довольна. Но есть червяк, который просыпается.
Ему не надо давать засыпать. Надо верить этому голосу. Вы подумайте о страдающих, о несчастных, о несправедливости власти, о бедности нашего народа. Ведь наш народ, он же вымирает. Он привык к своему вымиранию. Ну, скажите мне, ну, Ну, разве это не ужасно?
Да, вы просто читаете мои мысли, но продолжайте.
Правительство наше обкрадывает народ.
Я заметила.
Мы, землевладельцы, мы обокрали его уже давно, отняв у него землю, которая должна быть общим достоянием. А вот потом, когда он с этой краденной земли соберет сучья на топку своей печи, так мы его сажаем в тюрьму, и мы его хотим уверить, что он вор.
Какая в этом большая правда, как я вас понимаю.
Не правда ли?
Эта запись была сделана в 1950 году, когда Ангелинозин еще продолжала играть Мариетт. Светские женщины составляют очень важное и серьезное место в творчестве Ангелинозин. Их было много, начиная от Мариетт и до самого последнего времени. Сегодня, когда смотришь сценарий инсценировки «Воскресенье» Анны Карениной, я удивляюсь странным обстоятельству. Такое было ощущение, когда я впервые прикоснулся к этим материалам, что роли нет. Одна страничка и полторы странички. А в памяти сохранилась Бетси Тверская, ее ослепительный облик, холод, манера. То же самое было в Мариетт. Одна сцена. Она надолго осталась в памяти. Я позволю себе процитировать записку Екатерины Николаевны Немировича Данченко. Смотрела еще раз «Воскресенье» Монанж. Мариетт прелестна, Ольга Леонардовна, как обычно, ничего нового. Но Степанова ослепительно. Этих светских женщин Степанова начала играть много лет назад. Сейчас мы вам покажем два фрагмента, снятые очень неудачно, очень поздно после премьеры. В 1953 году фильм-спектакль «Анна Каренина», когда телевидение еще не имело опыта, не умело и не имело просто того профессионализма, который был необходим для того, чтобы хорошо снимать этот замечательный спектакль. Вот сейчас будет фрагмент из «Анны Карениной» и фрагмент из спектакля «Сладкоголосая птица юности», сыгранный в 1975 году, казалось бы, не имеющий никакого отношения ни к Толстому, которого начинала играть в 30-е годы Степанова. Но очень внимательно можно проследить, что линия этих ролей, форма, безупречное произношение французских фраз, которые редко теперь встречаются на сцене, отточенность внешнего облика, глубина, все это осталось, и все это составляет одну из важных вех в творчестве актрисы. Будьте любезны, два фрагмента. Тридцатые годы оказались для меня, человека, который писал эту книгу, наиболее интересными. Интересными были потому, что, окунувшись в атмосферу архивов, я ощутил воздух, которым жили Москвин, Качалов, Леонидов, Ольга Леонардовна. Трудное время. Начало 30-х годов. В театре властвует Судаков очень недолго. Как только приезжает из Берлина Немирович Данченко, все, как обычно, становится на свои места. Болезнь Константин Сергеевич. С 35-го года он не бывает в художественном театре. Студия дома. Неудача с Мольером, спектакль выпускался Горчаковым под руководством Владимира Ивановича. С 1935 года прошло 3 года, прежде чем Станиславский вновь оказался в здании художественного театра, только уже мертвым. Немировича не было, когда умер Станиславский, он был в Берлине, он немедленно приехал из-за границы и встретил тело Станиславского в дверях Новодевичьего кладбища. Много драм, много разных судеб, но воздух искусства был подлинный. И это ощущение не проходило не потому, что сегодня принято, восстанавливая прошлое, романтизировать его. Нет, не поэтому. Потому что люди, которые составляли славу художественного театра, первые поколения, были безупречно нравственные люди. Не только очень талантливые люди. Я думаю, что второе поколение, оно было не менее талантливым, чем первое. Но была какая-то удивительная доброжелательность. Разные письма. У Мерхольда поставлена «Дама с камелиями». В письмах неопубликованных Книпер, Вишневского встречаешь записи с восхищением о Мерхольде, о Зинаиде Райх, о Михаиле Ивановиче Цареве, уникальном Армане тех лет. Период, когда посещали камерный театр, много и часто. Восхищались Бабановой в театре революции. Писали письма. Писем было много. Сейчас все говорят по телефону, по ночам на кухне. Тогда все было иначе. Тогда писали письма, длинные, долгие, изысканные, вежливые, с французскими словами. Сейчас почти все знают иностранные языки, но почти не пишут ни по-русски, ни по-французски, ни по-английски. Незачем. Телефон, 15 копеек из любого города, телеграфный стиль. Это веяние времени, другая эпоха, другая пошла жизнь. Конец 30-х годов – это был счастливый период. Наверное, очень странно звучат слова в моей книге, что 37-й год был счастливым годом для Ангелины Осиной. Она сыграла Бетси Тверскую в «Анне Карениной», она сыграла Наталью в «Земле», она приехала в Париж и познакомилась с Фадеевым. Коротенькая записка. «Дорогая Лина, как легко догадаться, мы с мистером Финком выпили по соседству с нашим домом еще пару аперитивчиков и, обсудив досконально еврейский вопрос, пришли домой в 4 часа утра. В связи с этим я проснулся в 11, звонил вам до 12 с четвертью и безуспешно. Мне стало так тоскливо, хоть волком вой. Я буду вам звонить еще, еще, еще. Где вы, Лина, боже мой, Александр?» Но это было шуточное письмо в период знакомства. А потом было много писем, впервые опубликованных в этой книге. Их было много, разных и очень серьезных. Письмо Фадеева.
Все эти дни мне приходилось все время быть на людях. Ощущение такое, точно вся голова забита мусором. Не мог даже заставить себя писать тебе почаще, хотя все время испытывал внутреннюю потребность. Не мог, потому что терпеть не могу писем с изложением одних внешних бытовых сторон жизни, всем известных и у всех более или менее одинаковых, а не было сил на усилия мысли и чувства. Мне было грустно вчера еще и потому, что моя болезнь, твоя занятость, жизнь на разных квартирах, а потом в меблирашках, всегда на людях, почти не давали нам возможность большого живого человеческого общения, общения во весь голос. И это для меня такое же грустное лишение, как не иметь возможности писать. Я всегда с большой грустью думаю о том, что обстоятельства жизни, мелкие бытовые и деловые заботы, болезни, обязанность поддерживания отношений с людьми скучными, ненужными, вызванные отношениями по службе или логикой бытового застарелого знакомства или отношениями родственными, всякого рода нетворческая деятельность, связанная с материальной стороной, услуги. Короче говоря, малые дела, обыденщина, которую огромного количества людей составляют главное содержание жизни, забивают, засоряют часто и в людях больших и умных те подлинно человеческие мысли, чувства, эмоции, которые, может быть, должно дать творчество, истинная любовь, большая общественная деятельность, общение с живой и чистой природой. Писатель, артист, художник, не могущий под бременем мелких дел и суеты вложить содержание души в свое творение, извлечь это содержание из-под житейского мусора, любящие друг друга люди, не умеющие силы времени для взаимного проявления своей человеческой сущности, для выражения своей страсти, огромный общественный темперамент, вынужденный стоять в очереди за галошами и судить мелкие склоки, чудесная весна, которая проходит незаметно для человека, потому что сегодня ему надо побеседовать с Иваном Ивановичем, а завтра с Марией Петровной, а то, не дай бог, обидятся. Боже, как это все печально и противно! Но, увы, всем этим приходится заниматься людям. Мне хочется сейчас же сесть за стол и писать. И так хочется остаться с тобой вдвоем, хотя бы на один день, так, чтобы только тебя и видеть, и слышать. И еще хочется лечь в траву и полежать одному весь день, глядя в небо. Невозможность осуществить это делает меня в лучшем случае глубоко печальным. Прости, что так все перечеркнуто. И когда я, наконец, тебя увижу, мне даже как-то грустно и трудно писать. Печально одинокий заяц. И другое письмо, одно из последних писем, оно адресовано во Львов 19 мая 1954 года. Линушка моя, любимая моя, конечно, мне очень тебя не хватает. Даже какое-то щемящее чувство было ночью, когда я вернулся с вокзала на дачу. Весь наш сад, лес, большая дача, все это было в ночном покое, прохладное, влажное, весеннее, тихое. Я очень видел тебя, и мне было так жалко, что я не могу уже, потому что поезд твой мчится и уносит тебя, сказать, какая ты мне любимая и родная. Так и живет во мне все время это нужное, ласковое, очень душевное, какое-то даже детское чувство. Но в нем нет ничего грустного и нервического.
Сорок первый год все изменил. Началась война. Ангелина Осиповна не уехала с театром ни в Саратов, ни с Золотым фондом художественного театра в Тбилиси. Она оказалась в Чистополе, как всегда там. Организовала маленький театр, работала целый год. Потом вернулись в Москву в военные годы. Ангелина Осиповна репетировала Булгакова, Наталью Николаевну Пушкину. Тень неодобрительного отношения к Булгакову висела в то время в воздухе. Это сказалось на рецензиях, в статье Константина Федина. Но Ангелина Осиповна всегда занималась делом. Старики художественного театра приучили не обращать никакого внимания на критику. Это очень удивительная тема, и тема очень интересная. До сих пор не очень точно исследованная. Немирович Данченко, скажем, недовольный статьей Тальникова, написал ему огромное письмо, но не отослал. Он считался с мнением Юзовского, пожалуй, с единственным мнением, которое он считался. Ко всем остальным критикам он относился снисходительно и очень не любил, когда актеры говорили о том, кто написал, что написал. Если учесть, что это было совсем другое время, не так, как сегодня, когда мы открываем газету и когда видим фамилию, и легко можем сказать, кто пишет и о чем пишет, поскольку все заранее, к сожалению, теперь определено по группам, тогда все было несколько иначе. Ангелина Осиповна с удовольствием репетировала Наталью Николаевну, но наступил день премьеры, радостный день. Уборная была полна людей, полна народа. Книпер, Москвин, Тарханов, Скульская. Вечером дома праздник и звонок. Конечно, не Немировича Данченко, а Бакшанской. Ольга Сергеевна передала Ангелине Осиповне, что утром Немирович ее ждет у себя дома. И первый раз Ангелина Осиповна переступила порог квартиры Владимира Ивановича. Это были годы, когда Екатерины Николаевны уже не было в живых. когда Владимир Иванович был очень немолод, он встретил ее. Что-то тревожное было в ее душе. И в прихожей Ангелина Васильевна сама мне рассказывала замечательно, как он ей сказал: «Вот как странно, я думал, что вы сыграете Клеопатру, царицу Египта, а вы не смогли даже сыграть царицу Бала. Вы очень много мельтешите лицом, это не нужно». И началась работа заново, снова. Работа, которая оставила огромный след в душе Ангелины Осени. В 43-м году умер Владимир Иванович. И кончается славная полоса художественного театра. Потом было много триумфов, наград, успехов. Но все то, что было связано с тем художественным театром, осталось на границе 43-го года. Сейчас письмо Ольги Николаевны Андроповской к Фадееву, которое очень точно передает воздух военных лет.
«Дорогой милый Саша, в последнее время Москва с ее грозными переживаниями совсем разорвала всякую связь с людьми, судьба и жизнь которых далеко не безразличны. Последние недели до отъезда своего из Москвы я металась между загородной жизнью в Зеленоградской и репетициями трех сестер. Все шло в таком бешеном ритме, в такой 40-градусной внутренней лихорадке, что до сих пор не могу понять, сон ли это был или явь. Саратов, куда нас эвакуировали, принял нас более чем радушно. Дней через 7 мы жили уже в теплой и светлой гостинице и через месяц открыли сезон Анны Карениной. И вот пишу тебе. Потому что очень соскучилась и по тебе, и по Лине. Очень горюю, что она за все это время ничего мне не написала. Вскоре по приезде нашим в Саратов муж Дмаховский ездил со своим сыном и, оказывается, видел Лину. Я не знала, что он уезжает, как еще меньше знала, что он может увидеть Лину. Рассказал, что она работает в каком-то театре и не захотела к нам приехать, и ничего опять мне не прислала. В лихорадке отъезда из Москвы никаких адресов я не захватила, и ее адрес остался даже не знаю где. Между тем, всегда о вас обоих думаю и думаю сердцем. Очень мне не хватает ее хорошей ко мне дружбы, и хочется верить в нее, несмотря ни на какие временные обстоятельства. Очень хочу знать, как вы оба живете, люди, дружбой которых я всегда гордилась и радовалась жизни». Жизнь каждого из вас и в отдельности, и вместе всегда чувствительными толчками отдавались в моем сердце. Я надеюсь, что ты знаешь это и чувствуешь. Если только выберешь время, напиши мне все, что сможешь, или почтой, или, может, кто поедет или прилетит. О себе не пишу. Живем благополучно, иногда даже стыдно в сравнении с другими. Тебя крепко целую и люблю. Твоя Ольга Андроповская».
Сейчас мы вам покажем ленту, которая найдена в Центральном архиве кинодокументов. Это одна часть. Лента 50-летнего юбилея МХАТ, которая лучше, чем любые слова, расскажет об атмосфере, сложившейся и внутри, и вокруг художественного театра в 1948 году. Будьте любезны. А сейчас мы покажем еще один фрагмент из фильма, посвященного 125-летию Малого театра. Слово Борису Александровичу Львов-Анохину.
Я хочу сказать несколько слов о книге, по поводу которой мы сегодня здесь собрались. Шекспир сказал: «Актер – это зеркало и краткая летопись века». Вы знаете, я бы эти слова, очень высокие и очень мудрые, поставил бы эпиграфом именно к этой книге. Мне кажется, ее своеобразие в том, что индивидуальность Ангелины Осиной Степановой Удивительно, в книге сопряжена и неразрывно слита, во-первых, с театром, которому она служила всю свою жизнь и служит до сих пор, и с временем, которое ей сопутствует. И изменения времени, прослеженные в ее творческой судьбе, удивительно тонко в этой книге. Я не знаю, что думают о ней театроведы об этой книге. Она необычна. Я бы назвал ее документальным театральным романом. И, кстати говоря, Виталий Акч Вульф знает цену подлинности документа, умеет его, в хорошем смысле слова, обыграть и передать через него атмосферу времени и театра, и индивидуальность актрисы, о которой он пишет. Книга эта еще интересна тем, что, как ни странно, о такой крупной, большой актрисе, как Степанова, написано сравнительно не так много. Я очень счастлив, что мне в свое время пришлось писать, немного писать об Ангеле Иосифовне. Я назвал свою статью «Характерные роли Степановой». И мне кажется, что действительно Ангелина Иосифовна характерная актриса в самом высоком и самом чистом значении этого слова. Недаром у нее был сезон, когда она в один и тот же сезон, и это было своеобразной театральной сенсацией, хотя в то время, а может быть, в чем-то гораздо более благородное, чем сейчас, театральные сенсации были тоже более благородными, более глубокими и менее шумными, чем сейчас. Но это была театральная сенсация для своего времени. Степанова сыграла в один сезон княгиню Бетси в «Анне Карениной», светскую блестящую женщину и Наталью в «Земле Верты», простую крестьянку. И вот эти два полюса человеческих характеров, два полюса разного времени, разной среды, разной почвы, так сказать, они тогда всех убедили в том, каким даром очень смелого, очень острого и в то же время внутренне тонкого перевоплощения владеет эта актриса. И вот сейчас мы посмотрим ленту, в которой Ангелина Иосифовна как бы следует этому своему принципу. Она играет роль крестьянки в фильме «Они сражались за Родину» и роль светской дамы, богатой львицы, любовницы в пьесе «Олби. Все кончено».
Пожалуйста, два фрагмента.
День добрый, здравствуйте.
Мы умышленно отобрали эти два отрывка, потому что они очень реально показывают огромный диапазон возможностей Ангелины Иосифовны Степановой. Вот я, пожалуй, первый раз в своей жизни так откровенно говорю высокие слова Степановой в лицо, поскольку Ангелина Иосифовна сегодня рядом, и я очень счастлив, потому что она рядом. Потому что за уже более чем 10 лет нашего знакомства, дружбы, которая помогла мне написать книгу, я всегда поражался не таланту, он известен, не натуре, которая обаятельна и таит в себе массу неожиданностей. Я поражался тому актерскому мужеству, с которым редко встречаешь в своей театральной практике. Когда не стало Марьи Ивановны Бабановой и Олег Николаевич Ефремов, всегда заботясь об Ангелине Иосифовне почти с первых лет, как он пришел в художественный театр, с первого дня, он предложил, чтобы кто-то ввелся на роль жены. Ангелина сказала, нет, это не нужно. Есть такая присказка, спектакль умирает как люди, и это надо понимать. Этот спектакль был поставлен для меня, и для Марьи Ивановны, и для моих друзей, и для моих товарищей. Не нужно, это кончено. С этим все кончено. Я был свидетелем одного драматического момента, который мне тоже хочется вдруг сейчас захотелось сказать на этом вечере. Все знают о работе, которую, к сожалению, мы не можем сегодня показать. Пленка узкая, а в зале Дома актера нет возможности показывать узкую пленку. Это «Милый лжец». Великая работа Ангелины Васильевны Степановой и Анатолия Петровича Кторова. Работа, которая начиналась в очень трудных условиях. Когда я знакомился в архиве с документами, то все, кроме Тарасовой и Маркова, были против «Милого лжеца». Все. Это было трудное время художественного театра, начало 60-х годов, то, что называется таким словом, как «кризис». И Ангелина Васильевна предложила пьесу, пьеса выигрышная, выигрышная для актеров, удобная. Ее захотели играть все московские актрисы, ее играли. Играла Любовь Петровна Орлова, играла Елена Владимировна Юнгер в Ленинграде. Трудный был путь этой пьесы. Это был блистательный, всем вам известный успех. С этой пьесой Ангелина Васильевна решилась поехать в Лондон. Был такой период гастроли 64-го года, когда МХАТ был в Лондоне. Газеты очень по-разному относились к этим гастролям. Степанова выходила в толпе в кремлевских курантах с Яншином и Масальским. Играла Шарлотту в «Вишнем саде» Станицына. И все. И она решила сыграть «Милого лжеца». Сыграть вместе с Анатолием Петровичем. Анатолий Петрович был очень недоволен. Он был всегда сухощав, корректен и молчалив. Это было очень рискованно играть перед театральным залом Лондона Шоу и Патрик Кэмпбелл. Это был блистательный успех. Он остался в памяти просто потому, что когда я листал западную прессу, я натолкнулся на очень много журналов тех лет, где писали удивительные слова о таланте Кторова и Степанова. Их называли великими актерами. И Элизабет Эшли подарила Ангелине Осни подлинную перчатку Патрик Кэмпбелл, которую актриса привезла в Москву. Казалось, все было замечательно. Но в 1976 году, уже после того, как Анатолий Фрос снял этот спектакль Евсея Раевского на телевидении, спектакль был поставлен Раевским, и Ангелина Осни всегда теплеет, когда вспоминает его, спектакль все шел хуже. Анатолий Петрович старел, забывал текст, и наступил спектакль очень трудный, когда Степанова пришла к выводу: больше это не надо играть. И, набравшись мужества, очень сложно для себя, она пришла к Ефремову и сказала, что больше мы не будем играть «Милого лжеца». Так было всегда. Степанова отказалась от «Сладкоголосой птицы юности», несмотря на то, что дирекция художественного театра настаивала на этом. Спектакль шел, имел успех, прием. «Хватит», — сказала она. «Мне уже поздно это играть». Поздно. Она отказалась играть в 48-м году, после юбилея «Аню» в «Вишнем саде». Она отказалась играть «Осенний сад», сказав на художественном совете 62-го года, спектакль отжил свое. «Хватит». Это поразительное качество. Были периоды, когда не было ролей. Были паузы по 5 лет. Они были. Ведь не все было так блистательно, и не все было так замечательно. Были и удачи, были и неудачи. Был огромный успех, были проходные роли, но всегда была трезвость. Удивительная трезвость очень большого художника. Трезвость взгляда, которая помогала мне писать книгу. Скажу откровенно, Ангелина Осиповна прочла эту книгу, когда она уже была готова целиком. Мне хочется на сегодняшнем вечере поблагодарить людей, которые сыграли очень большую роль в том, что эта книга написана. Это издательство искусств. Это моего замечательного редактора Надежды Тимофеевны Финогенову, без которого никогда бы не была написана эта книга. Талантливого редактора, чуткого и прекрасного человека. Германа Михайловича Дубасова, заместителя главного редактора в те годы в издательстве искусств, в то время он недавно перестал им быть, который очень помог этой книге. Художника Валериуса, художника Германа Александрова. Люди, которые сделали очень много, чтобы книга имела тот прекрасный вид, потому что не важно, что внутри, но вид у нее, безусловно, прекрасный. И эта бесспорность ее внешнего облика свидетельствует о той любви, которую издательство имело к этой книге. Естественно, не из-за автора, естественно, из-за человека, о котором эта книга была написана. О сложном и прекрасном художнике. Художнике, который в трудные годы художественного театра, в 1952 году, вступает в коммунистическую партию и начинает заниматься общественной деятельностью. Тоже довольно уже в поздний период. Ангелина Иосифовна становится председателем местного комитета. И я, листая документы, в период сложнейший для художественного театра. Я знаю все разговоры о том, что в 70-м году, когда Олег Ефремов пришел в художественный театр, реанимировал его и создал новый МХАТ, не тот, который был, новый, серьезный, сложный, бесспорно спорный и бесспорно талантливый сегодняшний художественный театр. И много произошло перемен. Но кризис, подлинный кризис, был в 50-х годах, когда из театра уходили люди, когда менялась труппа, когда театр покинули Шевченко и Коренева, Готовцев, Дурасова, Молчанова, Мурес. И вот сегодня ты листаешь эти документы. Степанова, председатель месткома. Я никогда не предполагал, что выдержанный человек, человек безупречного умения себя вести, человек, который никогда не произносит лишних слов, человек так мужественно и стойко боролся за каждого художника, если этот художник был ценен Степановым. Вот это внешняя броня выдержанности и спокойствия. Вот всегда, когда мне на душе нехорошо, я звоню по утрам Ангелине Осине, и я могу сказать без преувеличения, Василий говорит, Витальчик, ну мимо. Все надо отсекать, то, что не имеет отношения к делу. Мимо, не обращать ни на кого внимания. Надо делать свое дело. Это не слова, это черта характера. Когда Степанова стала секретарем парткома художественного театра, то она внесла в струю художественного театра очень мощную мысль партийного художника. Сохранился замечательный кинодокумент. Ангелина Иосифовна не только завтра идет на съезд, она не впервые избирается делегатом съезда коммунистической партии. Она была делегатом 22-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. И сохранился кинодокумент о том, как Степанова после съезда рассказывает мхатовцам о заседаниях в Кремле. Пожалуйста.
Перед работниками Московского художественного театра выступила делегат съезда, народная артистка Советского Союза Ангелина Осиповна Степанова.
У нас сегодня вечер идет очень в быстром ритме, потому что завтра съезд, и Ангелине Осине надо быть в форме. И поэтому я в заключении хочу, перед тем, как я представлю слово Ангелине Осине, которая скажет какие-нибудь слова, если ей захочется, хочу прочесть просто по тексту, как я кончил свою книгу. Сегодня есть люди, и мы их знаем, которые живут в беспрерывной спешке. Одно следует за другим, каждый день расписан по минутам. Считается, что это действует успокоительно. Степанова тоже всегда занята, но суетности в ней нет. Да, то надо ехать в школу-студию на занятия, то встретиться с секретарем райкома партии, а вечером спектакль. Если спектакля нет, надо приготовиться к телевизионной записи или записи на радио. Но каждое дело для нее неформально. Слово «необязательность», столь распространенное в театральной среде, и не только, чуждо ей. Степанову отличает удивительное чувство ответственности. Характерный штрих. В 1984 году Ангелина Иосифовна записывала на телевидении «Демона». Поэма была выучена в рекордно короткий срок. 43 минуты Степанова была на экране. Редактор телевизионной передачи Екатерина Ираклиевна Андроникова не устает восхищаться скромностью актрисы на съемочной площадке. Кротко слушала она замечания молодого режиссера, тревожилась, вышло или не вышло то, что он наметил, никогда не подходя по касательной к тому, что составляло суть его требований. Ни у кого не было ощущения, что стихи читает знаменитая актриса. Известно, что ничто не сохраняет человека так, как уважение к своей профессии. Как истинные мастера своего дела, Степанова смотрит на жизнь с точки зрения этого дела. Она убеждена, что только труд способен изменить ход судьбы и превратить будни в праздник. И в этом, наверное, разгадка современности ее мироощущения. Художественный театр – та сила, которая поддерживает и ведет ее. Он приучил ее к спокойствию внешней формы и к внутренней интенсивности. В нем ее радость и ее гордость. Оттого последняя глава этой книги не может иметь окончания. Несколько слов Ангелине Осиной.
Сегодня. Почему? Потому что сидят мои друзья, мой родной дом тоже, Всероссийское театральное общество, в котором я тоже уже и работаю, как председатель комиссии уже много лет. И сегодня вот вы, зрители мои, актер без зрителей ничего не стоит, а сегодня зрители вы. Вы пришли, чтобы... Ну, я не знаю, посмотреть, как срождалась эта книга и, наверное, встретиться со мной. Но я скажу вам так, что все, что является самым таким, ну, волнительным, интересным, глубоким для актера, все это, конечно, вкладываешь в роли. И сейчас пришел такой возраст, когда, собственно говоря, о ролях мечтать нечего. Но, вы знаете, жить вместе с театром, даже в таком возрасте, это очень важно. И я, вот сейчас мы смотрели «Незабываемые», знаете, с таким волнением я смотрела на всю свою прожитую жизнь, с кем я встречалась, какие же это были люди. Вот празднование художественного театра, малого театра и остальные все фрагменты окунули меня в прошлое. И, конечно, все мое становление человека и актрисы, конечно, все там заложено. И вот сейчас, когда я так думаю, ну и что, вспоминаю Лилину, жену Станиславского, первую актрису театра, Книпер Чехова, жену Чехова, первую актрису театра. И вот я вот здесь вот мелькала перед вами в Карениной. А они спокойно выходили в сцене театра с двумя фразами французскими. «Что ж ты не идешь faire la cour, мадам Каренина? Fais sensation, oublie la patte pour elle». Все. И вот для этого приходила Книпер Чехова и Лилина в театр, они играли в очередь, и вот так они продолжали свою жизнь в театре. Значит, пришло время, весь мировой театр, весь русский театр, он построен на молодых ролях, на любви. Уже материнских ролей немного, а уж бабушек-то уж совсем мало. Так что, конечно, роль... актрисы становится все меньше, но важно не терять это интенсивности жизни, жить вместе с театром и больше даже интересоваться не собой. Хватит уже. В жизни уже дала тебе много, и многое сыграно, но надо уже жизнь театра пропускать через себя в смысле помощи театру. Во всех делах. Вот в данном случае, вот я взяла на себя, так сказать, большую функцию. Это партийная организация. Вы сейчас знаете, конечно, и, наверное, съезд в этом смысле еще двинет это дело вперед, потому что рост коммунистов большой, и коммунисты, собственно говоря, должны идти во всяком деле впереди и по-новому. Как это делать по-новому? Многое закорузло все. Вот я была... Недавно, значит, вот в МК партии, когда собрал нас товарищ Ельцин Борис Николаевич, делегатов съезда, и вот, значит, все сели, значит, он должен был нам рассказать, какой будет, как мы будем регистрироваться, как и что. И вот он вышел, и вдруг все, значит, зааплодировали. Он говорит, что это такое вы? Что вы аплодируете-то? Привыкли, что ли? Кто сказал, привыкли? И хохот был такой, все. Так что вот видите, какие странные привычки у нас. Только вышел человек, руководитель, уже все о чего-то, чего? Вот это все лишнее, наверное. Надо отсекать, об этом надо думать. Ну вот, дорогие товарищи, а сегодня вот я регистрировалась, и вот так, знаете, вот в наши будни... Такие деловые дела, конечно, и делаем и важные дела какие-то, и быт еще все. И вот из этих будней вдруг этот Георгиевский зал, дворец, эти люди, которые так, знаете, как-то, ну, уже это цвет партии, и вот разные национальности, делегации, все это в орденах, все блестит, что-то. Так меня же взволновалась я сегодня от этого всего переключения такой из этих будней вдруг в такой какой-то торжественный, необыкновенный. А вот сейчас ехала, смотрю, как освещена улица Горького. Все. Вообще, я не знаю, вот бывает у вас так вот, когда вот вы слушаете музыку, и вдруг у вас так вот по спине какой-то, словно весь организм, что-то внутреннее еще и внешнее какое-то дрожание. Вот у меня бывает так. Бывает, да? А вот у меня еще бывает так вот, когда я вот бываю на Красной площади, и не парад меня, а вот когда демонстрации, вот народ наш, Москва, вот вливается в Красную площадь, вот опять у меня вот тут где-то такой вот такой прям дрожь проходит. Так вот, наверное, завтра будет так со мной. Желаю вам, дорогие товарищи, всего доброго. Спасибо, что вы пришли. Ну, это уже, видите, 80 лет, а все-таки еще хочется пожить и посмотреть, как будет дальше.